Арзамас представляет курс Андрея Ствацатурова «Американская литература 20 века». Сезон 1. Лекция 5. Генри Миллер.
Генри Миллер – одна из самых неоднозначных фигур американской литературы. Собственно говоря, фигура, которая до сих пор осталась культовой, не ставшей классиком. Довольно редкий случай, потому что обычно писатели, которые являются культовыми, они через некоторое время приобретают статус классиков, как, например, Джером Дэвид Селлинджер. Вот с Генри Миллером такое не произошло. Он так и остался в статусе культовым, он не приобрел статус классика, то есть о нем нету какого-то вот такого действительно консенсуса ученого, о нем не так много написано, как написано о других авторах, и его вообще начали изучать сравнительно недавно, хотя вот в 60-е годы, как только его книги разрешили в Соединенных Штатах Америки, их разрешили только в 1961 году, это несмотря на то, что первый роман Миллера вышел в 1934, вот несмотря на это, в 67-м году появилось две книги, потом в 90-е годы была биография, а так в основном литература о Генри Миллере была мемуарная. Собственно говоря, вот что Генри Миллер был за человек, какой он был замечательный, какой он был интересный, какой он был талантливый. И вот это очень важный момент. Почему о Генри Миллере в основном говорили как о личности, нежели как о писателе? Ну да, конечно, писатель, он что-то там создал, что-то написал, но в основном он был интересен своим обаянием, своей личностью для очень многих. Сейчас нас, наверное, меньше интересует характер его личности, хотя об этом нужно обязательно говорить, но нас интересуют его, в общем, тексты. Но здесь очень важная проблема. Проблема эта заключается в том, что можно по-разному относиться к литературе. Вот Генри Миллер принадлежал к той традиции тех художников, для которых литература была неким средством. Не целью, а именно средством. Вот он принадлежал к линии Эмерсона, Торо, Уолта Уитмана, то есть американских писателей-трансценденталистов, которые не очень любили качественную, профессиональную литературу. Это не значит, что они сами создавали некачественную, очень качественную, но особую, экспериментальную. Но для них целью была жизнь, самовозрастание жизни, изменение жизни, открытость некоему новому опыту. И вот литература для них была неким туннелем, некой ступенью для какого-то познания. То есть Генри Дэвид Тора познавал мир при помощи литературы. Это один был из видов опыта. Вот он где-то гулял, ходил или, например, ставил заборы, изгороди или там вспахивал поле и писал. Вот все, что меняло его как личность, все ему было интересно. Литература ему была интересна в той мере, в какой она меняла его личность. Если она переставала менять личность, то он переставал этим заниматься. То же самое было и с Эмерсоном, то же самое было с Торой. И вот Генри Миллер принадлежит ровно к таким фигурам. Он занимался разными делами, но главная цель его – это жизнь. Генри Миллер – в первую очередь личность. Литература – это как бы побочный продукт его, собственно, яркой и интересной жизни. Хотя, конечно, вот эта позиция американских трансценденталистов, она в его случае была осложнена влиянием французских сюрреалистов, у которых он очень учился, у которых он что-то заимствовал, с которыми он был знаком, влиянием романтиков, разумеется. Генри Миллер родился в 1891 году в Бруклине, just a Brooklyn boy, то есть мы просто бруклинская шпана. Вот он говорил, что он так и остался бруклинской шпаной. Он родился в семье немецких эмигрантов. Его деды вот по линии материнской и по отцовской, они переселились из Германии в Соединенные Штаты Америки еще в середине XIX века. То есть семья сохраняла какую-то связь с немецкими традициями воспитания. И вот Миллер родился в семье. Отец его был, в общем, такой действительно немец, любил пиво, любил жизнь. И отец владел портновской мастерской, где Миллер некоторое время работал. То есть это была такая средняя буржуазия. Потом они переехали через некоторое время из Бруклина, ну, из такого южного Бруклина, где они жили, в Вильямсбург и так далее. То есть они немножко меняли свою дислокацию, но в основном это все ограничивалось городом Бруклином. Это был еще отдельный тогда город. Это был не район Нью-Йорка. В Бруклине в основном селились эмигранты. Изначально это были англосаксы, потом это были немцы. немцы, потом это были итальянцы, потом это были евреи, китайцы, русские и так далее. Это всегда интернациональный очень город, мультикультурный город. Вот в этом мультикультурном пространстве среди китайцев, русских, французов, евреев, немцев и прошло детство Генри Миллера. Надо сказать, что он очень хорошо учился в школе, хотя особого трудолюбия за ним замечено не было. Вообще, это был не самый трудолюбивый человек. Надо сказать, это человек, который всю жизнь делал исключительно то, что он хотел, а не исключительно того, что требовали обстоятельства. Тем не менее, в детстве он был именно таким, он очень хорошо учился, все ему давалось как-то очень легко. Впоследствии он очень критиковал образование как тоталитарное, угнетающая личность и так далее. Но с детства очень любил читать. И у него сложилась целая такая система, целый набор детских книг, которые он читал, перечитывал уже потом даже в зрелом возрасте. То есть вот была такая дома обстановка чисто немецкая, лютеранская обстановка порядка, упорядоченности жизни. Мать была очень аккуратная, она была тоже дочерью портного, и отец был сам, собственно говоря, портной. Они сначала заметили, что ребенок проявляет интерес к книгам, и очень поощряли этот интерес. Впоследствии они очень пожалели о том, что они поощряли интерес своего сына к книгам, потому что это увлечение захватило Генри Миллера, и когда нужно было поступать на службу, он занимался тем исключительно, что он читал книги. Например, даже когда он устроился работать разносчиком телеграмм в Нью-Йорке, его оштрафовали, потому что его обнаружили, что он сидит на лавочке и читает роман Джеймса Джойса «Улисс», вместо того, чтобы разносить телеграммы, как положено было ему. Вот. Но, тем не менее, он начинает читать, он читает детскую литературу, он читает Марка Твена, которая, в общем, такая не совсем детская, скорее полудетская. Пожалуй, из самых таких сильных впечатлений от чтения детского для Генри Миллера это роман Райдера Хаггарда «Она», «She» и продолжение «The Return of She», «Возвращение ее», посвященное Аэше. Вот эта книга будоражила сознание Миллера, и в то же время эта книга создала в нем некий стереотип женщины, такой величественный, сильной, как бы домины, такой фигуры, меняющей воображение мир, самой являющейся жизнью. Но, с другой стороны, эта книга поразила его невероятным сверхъестественным ужасом и волшебством. Он полюбил вот эту иную реальность, и романтическую литературу он тоже полюбил. Он закончил школу, поступил в Нью-Йоркский городской колледж, достаточно заурядное учебное заведение. Первое время он туда ходил, занимался, но потом ему это надоело, он бросил. Начал он работать. Еще из его способностей важно отметить его музыкальные способности. Генри Миллер был очень хорошо музыкально одарен. Его, кстати, первая жена была пианистка. Музыкальными аллюзиями насыщены все его тексты. Он в основном, его интересы, они находились, располагались в области классической музыки. Естественно, как всякий немец бывший, он любил романтическую музыку, любил Бетховена. Очень много играл и давал даже некоторое время уроки музыки. Он был крайне музыкальным человеком, и его романы крайне музыкальны. Он очень хорошо чувствовал музыкальность языка и фонетический момент, фонетический строй для него был всегда немаловажным моментом, так же, как все его, собственно говоря, все его тексты, которые напоминают такие очень серьезные музыкальные волны. Вот, Генри Миллер некоторое время проводит в поисках работы, работает у своего отца, даже в порядке эксперимента выезжает в Чулависту, это место в Калифорнии, где он пытается работать на апельсиновых плантациях. Здесь он подражает своим кумирам, он начинает читать, начинает интеллектуально образовываться, он занимается самообразованием, он понимает, что он может сделать это без университета, без какой-то помощи. Он читает его любимые авторы, вот юношеские, это Торо, это Уитман, это Эмерсон. Потом вкусы начинают меняться. В Калифорнии он встречает Эмму Голдман. Эмма Голдман – одна из практиков американского анархизма. Она читает лекции как об анархизме, так и о литературе. И вот Эмма Голдман как бы в нем пробуждает интерес, во-первых, к философской мысли. Он начинает читать Ницше, он начинает читать Бергсона, он начинает читать теоретиков анархизма, он начинает читать журнал «Анархистов Либерти». Вот анархизм тоже начинает формировать его сознание, то есть он понимает, что нет никакой власти над человеком, что государство – это все очень условно. Он начинает читать книги Петра Алексеевича Кропоткина «Взаимная помощь», увлекается вот этими идеями переустройства мира, и это является очень важной составляющей его жизни, взаимопомощь, как известно. известно, Кропоткин говорил о том, что основной инстинкт человека – это его инстинкт альтруистический, то есть инстинкт помогать друг другу. Человек становится тогда человеком, когда он открывает в себе именно этот инстинкт. И вот этот анархизм, это называется мьючуализм, то есть такой анархокоммунизм, он противопоставлял себя либерализму, где все друг друга поедают, такому примитивному дарвинизму. То есть главный стержень эволюции – это взаимопомощь, отнюдь не борьба за существование и не приспособление к жизни, как казалось многим последователям Дарвина. Вот Миллер наполняется этими идеями, его это все интересует, ему это все страшно нравится. И, собственно говоря, анархистские идеи были модны вот в этих пролетарских, относительно пролетарских кругах Бруклина. Но через некоторое время как-то он утихомиривается, у него проявляется интерес к Блаватской, у него появляется интерес ко всяким оккультным теориям, к антропософии и так далее. Ну вот он открывает для себя Ницше, тоже очень важная фигура. Впоследствии он откроет для себя и Освальда Шпенглера, и Отто Венингера, и многих мыслителей. Он очень внимательно читает философские книги. Он действительно был одарен. И он, собственно говоря, он женится довольно рано, от этого брака у него появилась дочь, но потом разведется, когда он встретит в одном из дансингов Нью-Йорка Джун Эдит Смит, вот, которая станет, в общем-то, персонажем целых 5 его книг. Вот настолько захватит его сознание эта женщина. То есть вот эта ускользающая, странная сущность, смутный сюрреалистический объект желания, лишённый как бы облика, некая волна бытия. Вот так он видит Джун Эдит Смит, с которой у нее связывают такие очень сильные телесные ощущения. То есть она его как бы вводит в этот эротический интеллектуальный мир. Она ему очень соответствует и интеллектуально, и эротически, то, что у него не было с первой женой. И более того, Джун Эдит Смит, ей удается разгадать в Генри Миллере некий талант. И тогда уже Генри Миллер предпринял некоторые попытки начать писать текст. Он пишет первые тексты, подражая социальным американским писателям, типа Синклера, типа Теодора Драйзера. Вот он им подражает. В основном получается не очень хорошо. У него первые его романы «Молох», «Подрезанные крылья», которые он пишет, еще работая в телеграфной компании. Нет, не самые удачные тексты, надо сказать. Впоследствии они вольются в какие-то его другие тексты или вообще он на них не обратит внимания и так далее. Но Джон Мэнсфилд, он как раз тогда работает в телеграфной компании, когда он знакомится с Джон Мэнсфилд, она, различив в нем талант, гений, она говорит, что давай я буду работать, а ты вот, дескать, пиши нетленку. И вот он действительно садится, начинает работать, начинает самообразовываться, а Джон Мэнсфилд в этот самый момент, знаете, где-то ходит, зарабатывает деньги, в основном обманывает каких-то богатых клиентов, знакомых, выманивает у них деньги, причем иногда очень большие суммы, чуть ли не 4-5-значные, вот на которые они с Генри Миллером существуют. Миллер все время терзается ревностью, поскольку он очень ее любит. Вот спит она с ними, не спит со своими поклонниками, или что там происходит. Вот это, в общем, составляет проблематику нескольких его романов. Вот эта невероятная патологическая страсть к женщине. С одной стороны, ему это все нравилось, он был такой мазохист. С другой стороны, он мучился ревностью и так далее. Даже в какой-то момент они с Джун открыли клуб такой тайный, ну вот где наливали алкоголь, тогда был как раз период сухого закона в Соединенных Штатах Америки, они открывают клуб. Но Миллер был не очень хороший бизнесмен. Все это закончилось тем, что Миллер вместо того, чтобы заниматься делами клуба, он занимался тем, что играл в пинг-понг со своими друзьями. И, в общем, клуб особых доходов не приносил и особо и быстро очень закрылся. Вот. Тем временем Миллер пытается что-то писать. Даже какие-то у него возникают публикации. Первое его эссе, кстати, было посвящено работе Фридриха Ницше «Антихрист». Они нигде не работают, Джун Эдит Смит. Они живут подачками друзей, знакомых, богатых поклонников Джун. И в какой-то момент они приезжают в Европу. Вот это первое знакомство Генри Миллера с Европой. Это самый конец 20-х годов. Он приезжает в Париж. Его восхищает Париж. Вообще Миллер до этого живет в Гринвич-Виллидж. Такой богемный район Нью-Йорк. Сейчас-то один из самых фешенебельных районов. А тогда был самый богемный район, где жили всякие бедные писатели-художники, но Европа его поражает. Ему очень нравится Европа. Он понимает, что он может состояться только в Европе. Тем временем его отношения с Джун как-то немножко ослабляются, и как-то Джун теряет к нему особый интерес. Она его по-прежнему любит, но как-то вот не очень уже он ей нравится. Он такой обаятельное ничтожество. Он подавал какие-то надежды, а, в общем-то, ему уже довольно много лет. Ему уже к 40, а пока что он еще ничего не написал, кроме трех папок каких-то достаточно посредственных текстов. Кроме того, ситуация осложняется тем, что Джун Мэнсфилд заводит себе любовницу Джин Кронски, которую приводит в дом к Миллеру. Миллер все это вынужден терпеть. Ему, с одной стороны, это нравится, с другой стороны, ему далеко это не очень нравится. Все это он изобразит в своем романе «Сексус». Находит он утешение в чтении книги Отто Вейнингера, которая называется «Полохарактер», в книге, которой утверждается, что женщина — это вот есть такая меняющаяся жизнь, что женщина лишена души и тому подобные вещи сексистские. Вот книжка, которая на него окажет очень влияние и поможет ему сформировать особую мифологию женщины. Тем не менее, Миллер сам в какой-то момент в 30-м году переезжает в Париж, ведет там очень богемный образ жизни, который он, в общем-то, описывает в своем автобиографическом романе «Тропик рака». Он спит на скамейках, когда ему негде жить, он спит у каких-то богатых индийцев, но постепенно он заводит какие-то знакомства. Он становится такой достопримечательностью Парижа. Он общается с какими-то парижскими проститутками, ходит в какие-то бары, заходит в рестораны, заказывает еду, потом убегает, не расплатившись. То есть ведет жизнь такого богемного человека. Но, тем не менее, здесь у него появляются первые знакомые. Это очень интересные фигуры. Это американцы, это Осборн, это Альфред Перле, такой писатель, тоже космополит. Вот это уже такое, наверное, второе поколение американцев, которые переезжают в Европу. Было первое поколение, к которому принадлежали Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Дос Пассос, Хемингуэй, а это уже второе. Те, кто переехали в 30-е годы. Но тоже не навсегда, конечно, но на какое-то действительно время. Вот Миллер живет, ходит по бульвару Монпарнас, обедает в кафе, ему ужасно нравится Париж. И здесь он, его круг знакомых, приобщает его к европейскому модернизму. Он уже до этого читал какие-то тексты Кнута Гамсона. Сейчас он очень внимательно начинает читать Марселя Пруста, Томаса Элиота, Паунда, знакомиться с текстами французских сюрреалистов, знакомиться с Блезом Сандраром, как с его текстами, такой французский поэт, и так и лично. Начинается действительно у него такая интенсивная внутренняя работа, он дискутирует, обсуждает все это в компаниях. И важное знакомство, которое меняет его жизнь, он знакомится с Анаис Нин. Анаис Нин на сегодняшний день является писателем для американской культуры куда более значимым, чем Генри Миллер. Ей издается целый журнал, посвященный Анаис Нин. Она была такая девушка, кубинка по происхождению, она была женой предпринимателя, очень богатого человека, но при этом у них взаимоотношения были лишены вот этих буржуазных и религиозных стереотипов, достаточно были вольные взаимоотношения. Она писала дневник всю свою жизнь. По сути дела, она стремилась к тому же, к чему стремился Миллер и все модернисты. Как научиться говорить от имени своего «я»? Что значит говорить от имени своего «я»? Вот это то, к чему стремился Тора, Эмерсон, Миллер. Вот сейчас я говорю от имени своего «я», или я говорю от имени знаний, в которые меня вложили посторонние люди, или я говорю от имени газет, СМИ, радио, или я сформирован. Вот как мне все это преодолеть, разрушить и научиться говорить от своего «я»? Как мне приблизиться к своему истоку? Что есть «я»? И вот как бы попытка приближаться постоянно к своему «я», к своей сущности, в том числе и женской, к своей абсолютной телесности, говорить откровенно от имени своего «я», не какими-то заученными словами и фразами. Вот это была задача Анаис Нин. И вот здесь они с Миллером действительно почувствовали удивительную близость, они полюбили друг друга. Анаис Нин ему открыла множество авторов, которые так или иначе ставят этот вопрос, понимание целостности человеческого «я». Человек — это не только идеи, не только дух, не только эмоции, это очень сильные телесные импульсы. Это импульсы доэмоциональные, это импульсы как бы странные, это бессознательное. Вот как все это соединить в некое единое целое. Она с ним помогала Миллеру деньгами, помогала советами, они в какой-то момент становятся любовниками, но впоследствии они расстанутся. Это будет чуть позже, в середине 30-х годов, а к 32-му году Миллеру удается закончить работу над романом «Тропик рака». Вот это действительно его шедевр, безусловный, возможно, его лучшая книга. Ну, непонятно, кто должен это все издавать. Джек Каган, директор издательства, владелец издательства «Обелиск Пресс», решает рискнуть и издать Генри Миллера. Джек Каган хотел найти своего автора. Джек Каган издавал такую полуэротическую, запрещенную литературу, литературу на грани, строго говоря, такую ad marginem литературу, где возникают какие-то такие темы полуразрешенные, полузапрещенные. И вот ему нужен был какой-то свой яркий автор, который был бы хедлайнером его издательства. Он долго не мог найти. Вот Сильвии Би, которая тоже жила в Париже, американка предприимчивая, у нее был, например, Джеймс Джойс в качестве их хедлайнера, хотя он не очень хорошо продавался, но это был хороший бренд для издательства «Шекспир и компании». А «Обелиску» тоже нужен был, и вот Каган понял, что Генри Миллер может быть таким хедлайнером, и он действительно не ошибся. Хотя, конечно, прижимистый человек был Джек Каган, неважно, он издал только спустя 2 года роман «Тропик рака», и то на деньги Анаиснин. Анаиснин внесла деньги, но потом роман довольно неплохо продавался, надо сказать. Миллер предпринял довольно агрессивную рекламу, всем крупным писателям разослал, попросил отзывы, и все действительно отреагировали очень позитивно. Блесс Сандрар написал рецензию, восторженную рецензию написал Джордж Оруэлл. Он даже приехал, обнял Генри Миллера, сказал, что уезжает на Испанскую войну воевать за республиканцев. Миллер ему тоже обнял, подарил куртку, пожелал удачи. А Альфред Перле говорит, что если бы даже Джордж Оруэлл сказал, что он едет воевать за франкистов, Миллер бы также обнял, тоже дал бы куртку и пожелал бы удачи. Миллер был абсолютно деполитизированный человек, деидеологизированный. Для него это все были какие-то фантомы. И бороться за эти фантомы он совершенно не хотел. Он все это прекрасно понимал, что эти все идеологии, это все не очень серьезно. До поры до времени. Даже война, Вторая мировая, не сильно изменила в этом смысле его позицию. Он все равно был аполитичен. Он был абсолютный и законченный гипериндивидуалист. Но вот, тем не менее, положительные отзывы от поэта Томаса Стернса Эллиота, положительные отзывы от Эзры Паунда, от всех этих интересных, ярких, сильных модернистов. Спустя некоторое время он публикует книгу «Черная весна». Это сборник, в общем, сборник, нельзя назвать это романом, это скорее сборник неких текстов, которые объединены какой-то общей интонацией, общей линией, и завершает парижскую трилогию роман, очень сложный философский роман «Тропик Козерога». Прежде всего, романы эти вызывают некий шок, некий скандал, потому что в них, естественно, есть элементы непристойного. И, в общем, Миллер на долгое время начинает ассоциироваться с эротической литературой, с альковной литературой, и предполагается, что он автор вот таких сексуальных библий. Считается, что это подпольный роман. Они сразу же запрещены во всех англоязычных странах, ввозятся незаконно, ввоз на территорию США этих романов незаконен и так далее. Миллер в 1939 году по приглашению своего друга, замечательного писателя Лоренса Дарла, отправляется в Грецию на остров Корфу. Греция ему страшно нравится, это рай на земле. Вот он наконец-то удаляется из урбанистического Парижа, вот он из одной урбанистики, из урбанистического такого плотно упакованного урбанистического комплекса Бруклина отправляется в более стилистически организованный Париж, но вот он избавляется и отправляется в такую природу, где он видит вот эту чистую пустоту, где ему кажется, что вот сейчас выйдут бессмертные олимпийские боги, где золотой век, где можно ощущать свободу. Вот он год в абсолютном счастье проводит в полном безделье на острове Корфу, а все-таки близка мировая война, и посол предписывает всем американцам срочно покинуть Грецию, потому что последствия для них могут быть самыми неожиданными. Миллер покидает Грецию, отправляется в Соединенные Штаты Америки, где его особо там никто не ждет, хотя он вроде известный автор, но нищий. Вот, он берет машину, отправляется в путешествие, и результатом этого путешествия станет его книга «Аэрокондиционированный кошмар», такая резкая критика Америки. Ну, в конце концов, Миллер оседает на калифорнийском побережье, женится, разводится, у него двое детей, и Нина Лепская становится его следующей женой, потом он с ней тоже разведется, и в Маклюэр, потом разведется и с Ив Маклюэр. В 67-м году он испытает такую любовь к японке Хироко Такуда. Он будет работать над романами своей новой трилогии «Сексус», «Нексус», «Плексус». В 61-м году под давлением интеллектуальной общественности его романы разрешили к публикации в Соединенных Штатах Америки, и Миллер становится из такого соломенного миллионера, он становится реальным миллионером. То есть у него не то что миллионы, но крупные деньги, крупные гонорары, он уже ни в чем не нуждается. По сути дела, до середины 50-х он живет достаточно бедно и как-то ничего с этим делать не хочет. Неинтересно ему это все. Вот, неинтересно ему зарабатывать деньги. Вот. А с 61-го года как-то... Он уже пожилой в этот момент человек, да, ему уже за 70. Но, тем не менее, вот он живет своей бывшей славой и пожинает плоды этой славы. Он становится культовой фигурой. Его дом в Биг-Суре, он обосновывается в Биг-Суре. Это такой небольшой городок на калифорнийском побережье, крайне живописный. Вот в этот городок стекаются всякие бездельники, битники, путешественники, чтобы пообщаться, припасть к этой фигуре, к ногам этого гуру. Миллер работает над своей трилогией. Ну, то есть он переживает некую популярность, но начинается феминизм в Америке. И Миллер, начиная с 70-х годов, воспринимается как сексист, как фигура архаическая, как автор, написавший компендиум всяких мужских неврозов и неуверенностей в себе. И, в общем, эта вторая волна феминизма, она, по сути дела, погребла Генри Миллера. Про него начинают забывать, по сути дела. Еще в конце 70-х он становится кандидатом на Нобелевскую премию по литературе в 78-м году, но не получает ее, а ее получает Исаак Башевис Зингер. Он заканчивает работу над трилогией. В конце жизни его такой подругой становится модель и актриса Бренда Венус, и у них есть очень интересная переписка, «Дорогая Бренда», вот это очень интересная действительно книга. Вообще Генри Миллер был удивительный писатель, пожалуй, самый заметный, самый сильный его жанр, это был жанр письма к другу, если это вообще воспринимать как жанр. В принципе, вообще американская литературная традиция, она начинается отнюдь не с художественной прозы, а она начинается из записок, из заметок, дневников, кальвинистов, паломников. Это дневники, заметки, связанные с человеческим совершенствованием. И вот, собственно говоря, Миллер уходит еще и в эту вот религиозную традицию. Единственное, что там люди все-таки свою греховность пытаются изжить, а здесь... путь ровно обратный, путь такой христианско-языческий, отчасти ницшеанский, по большому счету. Если говорить о мировидении Генри Миллера, оно не сильно менялось, оно обретало характер, ну, может быть, какие-то влияния были больше в зависимости от тех или иных лет, но... «Тропик рака», «Тропик козерога» и «Черная весна», они примерно написаны, в общем, человеком, чьи взгляды не сильно меняются. Вообще, мировидение Генри Миллера – это большая сборка разных идей, даосизм, анархизм, трансцендентализм, ницшеанство, бергсонизм, влияние Шпенглера – вот это все фигуры, которые оказали влияние на Генри Миллера. А литература для него была практикой, как я уже сказал. Но герой там проходил те же стадии, что и Миллер, когда он сочинял эти тексты. Что из себя представляют, по большому счету, проблематика текстов Генри Миллера? Ну, если мы внимательно посмотрим на его тексты, это как бы сочетание разных приемов, что ли, поэтик и практик. Здесь нет единого массива текстового. Это какая-то такая спонтанная, немножко хаотичная проза, в которой, правда, надо сказать, свой какой-то внутренний порядок есть. Есть эпизоды, сильно напоминающие Марселя Пруста, с его вот этой вязкостью, с его стремлением показать человеческие эмоции, связанные с замыслом мироздания. Есть у него просто желание порассказывать анекдоты и потрепаться. Он очень хороший был рассказчик, он блестяще рассказывал анекдоты. По сути дела, каждый там 40-50 страниц в его романах, вы можете обнаружить какие-то короткие истории, смешные анекдоты, ситуативные, которые, конечно, имеют какой-то очень важный глобальный характер, символический характер. То есть в нем нет вот такой последовательности временной в романах. Время от времени какие-то вот пересказываются анекдоты. Это все соседствует с невероятными каталогами. Миллер ужасно любит вот этот прием каталоги. Вот у нас тоже есть авторы, которые любили каталоги, любили перечисления. Например, Александр Сергеевич Пушкин очень любил каталоги. «Медный всадник», что как длинный такой каталог его начала, или «У лукоморья дуб зелёный», тоже прекрасный каталог. Николай Васильевич Гоголь, вот, кстати, Миллер очень ценил Николая Васильевича Гоголя и Достоевского из русских писателей, но вот Николай Васильевич Гоголь был автором, ну, таких каталогов, но хорошие каталоги писал Уолт Уитман, это был мастер каталогов, его поэмы представляли собой такую каталогизацию, и Уолт Уитман, например, Генри Тора, Джеймс Джойс. Вот что такое каталог? Это просто перечисление вещей и предметов. То есть как... И у Миллера очень много вот этих перечислений. Перечисляет действия, события, вещи. И это чрезвычайно интересно, потому что каталог, во-первых, показывает невероятное разнообразие мира, с одной стороны. С другой стороны, вот это как бы такие знаки материального мира, которые становятся, условно говоря, немножко слабыми. Когда их много, они начинают ослабляться, и ощущаешь, когда читаешь такой текст, некую энергию. То есть, условно говоря, это можно сравнить с таким шампуром с шашлыками. То есть, когда объекты, предметы, вещи являются некими оболочками какой-то странной энергии, которая в них заключена. Почему эти вещи следуют друг за другом? Ты начинаешь понимать, что здесь какое-то внутреннее движение. Миллер также очень любил сюрреалистов, и его образность невероятно яркая, сюрреалистическая. Он был мастером метафоры. Вообще Америка не очень сильно любит метафоры. Американские писатели очень аскетичные, как Шервуд Андерсон, например, как Хемингуэй. А Миллер, наоборот, он очень избыточен, он любит метафорику. В этом смысле на него похож очень был Джон Апдайк, хотя авторы совершенно разные. Но Миллер действительно создавал удивительную метафорику, вот это умение соединять несоединимое, вот это умение заставить разные слова соединиться в один образ, создать удивительный, странный образ, иногда не очень похож на человеческий. То есть почему это возникает? Для чего это? Это возможность мыслить альтернативно, сбивать вот этот наработанный принцип восприятия мира. Вот такие приемы, так же, как и философские эссе. Миллер очень часто начинает рассуждать на философские темы, его текст начинает перерастать в трактат, особенно это заметно в его последних трилогиях. Но что за проблематика у Миллера? Как... О чем вообще эти романы? Если отвлечься от того, что там слишком много событий, от того, что это очень хаотично изложено. Прежде всего, в романах Миллера находится вот персонаж, очень похожий на автора. Это сам Генри Миллер. Собственно говоря, все романы Генри Миллера, они крайне автобиографичны. Миллер при этом еще пощадил своих друзей, дал им какие-то другие имена. Его герой – это герой, который совершенно не похож на психологического героя, хотя переживаний у этого героя достаточно. Но это совершенно не тот психологический герой, которого мы знаем по романам Достоевского, Толстого и так далее, Кнута Гамсуна или Пруста. Миллер, наоборот, очень любит пародировать вот всех перечисленных писателей. Что происходит с его героем? Как Миллер видит космос? Для него реальность представляет собой поток вещей. Поток, бестелесный поток, а все вещи являются оболочкой этого потока. Этот поток также захватывает и самого человека. И вот этот поток является бессознательным, то есть проникает в зону бессознательного человека. И вот для человека принципиально открыть эту зону бессознательного. Здесь Миллер очень похож на даосса, похож на ницшеанца, похож на бергсонианца. Вот эти идеи как бы такого жизни, как становление, как изменение, текучести, постоянные метаморфозы. В мирах Миллера нет причинно-следственной связи. Здесь есть становление, движение и поток. И вот задача главного персонажа – это достичь истоков своего «я». То есть, условно говоря, углубиться в свое собственное сознание – разрушить все те оболочки, которые мешают ему соприкоснуться с бессознательным, то есть жизнью. Есть жизнь, есть поток, есть материя. И нужно соприкоснуться с этим началом, разрушить в себе, как он говорит, стать доисторическим человеком, стать сатиром, стать каким-то минералом, вот абсолютно лишиться всех своих оболочек. И здесь есть вещи, которые ему в этом помогают, как, например, любовь, как, например, страсть, от которой тоже нужно, в свою очередь, очиститься. Вот, собственно говоря, достичь вот этого истока, этой волны в самом себе, но этого еще недостаточно. Достигнув этой волны, ты должен эту волну осуществить в индивидуальном опыте, в индивидуальном слове. По сути дела, Миллер повторяет здесь идеи работы Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», где Ницше говорит о том, что есть два состояния. Дионисийское, вот это глубинное, доисторическое, сильное в человеческом «я», дионисийское по имени бога Диониса, и аполлоническое, то есть упорядоченное. То есть вот поэт или художник, его личность разлетается в клочья, в дребезги, он чувствует в себе поток бытия, и вот этот поток бытия поэт реализует в конкретных индивидуальных образах. Вот это та задача, которую перед собой ставил Генри Миллер. Единственное, что очевидно, в его текстах, в общем, дионисийского гораздо больше, чем аполлонического. В нем потока, музыки, драйва, движения, страсти гораздо больше, чем до такой упорядоченной сюжетности. Это заметно, потому что у него нет единого какого-то сюжета. Вот это, пожалуй, первое, что самое представляется здесь важным. Герой Ницше вообще себя воспринимает как Дионис. Его текст такой магматичный, он напоминает какую-то первозданную реальность, он вообще напоминает очень сильно черновик, когда читаешь текст Генри Миллера «Тропик рак». Такое черновиковое, обрывочное повествование, начал говорить, бросил, вдруг его потянуло, потащили какие-то образы. Вот этот хаос, бесструктурность, она создает ощущение динамики текста и пробуждает эту динамику в самом человеке. Такие заметки, обрывки, не роман в чистом виде, а некий опыт, облаченный в слова. Генри Миллер изображает из себя певца, танцора. Он пишет как бы текст своим собственным телом. «Я здоров, я неисчислимо здоров, мое тело абсолютно здорово». Вот это здоровье, это значит, что отсутствует чужое в тебе. Да, чужое – это вот чужие идеи, чужие эмоции, чужие переживания, то, что есть во всяком человеке. А у него здесь нет ничего чужого, есть все свое. И Миллер часто исследует природу поражения человека как художника. Вот, собственно, его роман «Тропик Козерога» – это очень сложный метафорический и мифологический роман, в котором рассказывается, как я не смог стать художником. Что меня сдерживает? А эмоция, эротизм. Вот часто мы говорим, что Миллер непристойный автор, Миллер – это автор, который, не знаю, пишет Библии секса, Миллер – это автор, который пишет эротику и порнографию. Миллер всегда терпеть не мог ни эротику, ни порнографию. Как раз секс и завороженность сексом, вовлеченность в это, одержимость секса – это то, что препятствует творчеству. То есть его энергия, которую он черпает, это энергия, которая лежит по ту сторону секса, по ту сторону эмоций, которая является более глубокой, чем человеческие переживания, человеческие чувства. По сути дела, Миллер автор серьезных философских романов о поисках Бога, о поисках своего «я». «Я в меру религиозный человек», — скажет Генри Миллер в одном из моих мемуарных текстов. То есть совпасть с замыслом. Понять, совпадая с замыслом, ты понимаешь свое тело. Но тело не должно быть, по сути дела, конечной инстанцией. Импульсы тела – это биологические импульсы. Есть вещи более важные, чем биология. То есть Миллер превращается в такого, что ли, натуралистического мистика или мистика-материалиста, который вот действительно пытается создать и предложить человечеству новые ценности. Помимо того, что Миллер был писателем, он еще и писал замечательные акварели, у него есть замечательный цикл «Бессонница», у него при жизни были акварельные выставки, и это тоже составляет вот некую часть его наследия. Но, конечно, когда мы читаем Миллера, пожалуй, может быть, самое интересное – это его переписки. Вот, собственно, даже и романы его, они напоминают дневники или письма к друзьям. Вот в этом жанре он был, пожалуй, самым действительно последовательным автором. Вот здесь он добился невероятных успехов.
Второй сезон курса «Американская литература 20 века» с лекциями о Селлинджере, Ванегуте, Шервуде Андерсоне, Джонни Чивере и Керуаке можно послушать в мобильном приложении «Радио Арзамас».